Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Беларусь можа апынуцца ў атамнай пастцы, калі Расія не будзе захоўваць радыеактыўныя выкіды Астравецкай АЭС. Беларусь запрашае на ваенныя вучэнні «Захад-2017» міжнародных назіральнікаў. Ці дайшлі грошы за падатак на дармаедства да дзяцей? Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
13 ліпеня прэс-сакратар МЗС Дмітры Мірончык паведаміў, што кіруючыся прынцыпам адкрытасці, Беларусь дапускае да вучэння ў Захад-2017 прадстаўнікоў міжнародных арганізацый. Прычым Беларусь не абавязаная запрашаць нікога з міжнародных назіральнікаў на беларуска-расійскія вучэнні і робіць гэта з уласнай ініцыятывы. Міжнародныя прадстаўнікі змогуць назіраць за ўсімі фазамі вучэнняў. Каментуе рашэнне Беларусі ваенны эксперт Александр Алесін – адзначае, што беларускія ўлады маглі б абмежавацца прадстаўленнем замежным партнёрам інфармацыі пра колькасць ваеннаслужачых і тэхнікі, што будзе задзейнічанае падчас вучэнняў.
Это, как говорится, акт международной вежливости, но нигде, собственно, нет такой обязующей нормы. Нет обязующей нормы. Просто если не пригласить, то тогда возникает подозрение о том, что эта страна, так сказать, что-то скрывает, готовит какой-то злый умысел.
Беларуска-расійскія вучэнні «Захад-2017» на самой справе выклікаюць шмат пытанняў у заходніх палітыкаў ды экспертаў. Ад падазрэнняў, што яны нясуць пагрозу суседзям Беларусі, а нават, што пад выглядам вучэнняў можа адбыцца акупацыя Беларусі расійскімі войскамі. З гэтай нагоды начальнік управлення інфармацыі прэс-сакратар МЗС Дмітры Мірончык лічыць, што запрашэнне на вучэнні міжнародных назіральнікаў спыніць міжнародныя публікацыі і выказванні падобных. Типу. Тем не менш, военный эксперт Александр Алесин упэўнены у адваротным.
До самого окончания учений, пока россияне не разъедутся, будут продолжаться вот публикации о том, что они могут остаться, и что это есть скрытый захват и потенциальный захват Балтии и Польши. Ну, здесь как раз тот случай, когда, в общем-то, как мне кажется, сами учения – это повод, и все стороны преследуют какие-то свои цели.
Лічыць эксперт Алесін. Нагадаю, што вучэнні «Захад-2017» пройдуць у Беларусі ў верасні. Паводле заяў Мінабароны, у іх возьмуць удзел да 13 тысяч ваенных.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У сакавіку Александр Лукашэнка паабяцаў, што ўсе грошы, якія былі сабраныя праз дэкрэт аб дармаедах, павінны застацца ў раёнах бюджэтах і быць накіраваныя выключна на дзяцей. А кожны кіраўнік раёна на сесіі раённых і гарадскіх саветаў павінен даць справаздачу наконт гэтых грошай. На мінулым тыдні намеснік міністра па падатках і зборах Святлана Шаўчэнка паведамляе, што падатковыя пачалі вяртаць грошы дармаедам. Што праўда, у падатковых пра гэта дагэтуль нічога не ведаюць. Гэта вынікае з інфармацыі, якую сабралі журналісты Еўрарадыё. Так, у крупскім выканкамі намесніца старшыні па эканоміцы Юлія Камарова запэўніла Еўрарадыё, што грошы пойдуць на школы, калі раптам іх не трэба будзе вяртаць.
По нашему району 87 человек уплатили, 22 тысячи у нас получилось. Ну, они на школы и направились, потому что это же все равно же идет у нас бюджет на социальные всякие статьи. Но там же вопрос еще возвращать, наверное, надо будут как в декрет изменения какие. Тот, кто устроился, тому надо будет возвращать. Пока это как бы не решено, да, но разговор так шел. То есть тот человек, который устраивается в 2017 году, тому возвращается этот налог. По-моему, одно заявление там было. Но пока мы на него ответить же не можем, потому что никаких конкретных нет изменений в декрет официально. Просто что пока еще так это. Все равно же должно быть выработано какой-то план действий, как возврат должен осуществляться, на основании чего. Поэтому пока возвращать мы не можем.
Тым часам старшыня Смаргонскага выканкаму Геннадзь Харужа распавіў Еўрарадыё, што дэкрэт аб так званых дармаедах у іх рэгіёне закрануў не так шмат грамадзян.
Дзела в том, што ў нас па данному дэкрэту вообще-то і небольшое количество там происходило. Ну, человек, наверное, с пяток отсил. Поэтому у нас здесь более-менее хорошая обстановка в этом направлении. Поэтому на данную минуту я не готов сказать, как потрачено. По крайней мере, вот было буквально ж неделю назад о возврате этих средств. Пока работают мои специалисты.
Тем часом начальник отдела финансов Жлобинского выконкаму Александр Макеев расповел журналистам Еврорадио, что гроши, отриманные от сбору на финансирование державных выдатков, были выдаткованные, але коли есть распоряжение, их будут вертать.
Значит, дело в том, что они на детские сады эти деньги не пойдут уже, так? Уже вышел, значит, новый документ президента, где эти деньги надо вернуть этим людям, которые уплатили. Никуда эти деньги не пошли, они как, так сказать, попали в бюджет, значит, они пошли на финансирование этих расходов. Они же как бы смешиваются, так, значит, идут на финансирование здравоохранения, образования, так целевое на вот это, на сады, ничто это пока не пошло. 98-131, 98 тысяч, да? 98-131.
Начальник отдела экономики Брэсткага выканкаму Игорь Лобода увогуле адмовіўся ад размовы з журналістамі.
Нет, я такой информации не располагаю. Ну и кроме того, если бы даже она у меня была, я бы по телефону ее бы вам не озвучил. И комментарии оставлять тоже не буду.
Нагадаю, что за 2016 и початок 2017 года сбор за дармоедство поспело заплатить 51 тысяча человек. Податковые органы собрали из них 16,5 миллионов рублей.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У Беларуси планують побудовать пункт захавання радиоактивних отходов Островецкая АЭС, які з'явяться у процесі її експлуатації. Міненерго повідомляє, що на сьогоднішній день проводяться дослідження, необхідні для збудування такого об'єкта. Що це означає для екології Беларусі і інші питання з цієї нагоди накеровуємо до експерта російського фізика-ядерщика Андрея Ажаровського. Передаю слово Дмитру Лукашуку.
Мы как бы привыкли уже думать о том, что когда белорусскую эту АЭС построят, то все отходы ядерные будут на, как сказать, в могильнике в России куда-то отвозиться. А тут вдруг становится известно, что сейчас готовится проект и будет свой могильник также построен. Ну, якобы высокоактивные отходы будут отправляться в Россию, а остальные оставаться тут. И вот как-то людей это напугало, и все говорят, уже вот, все тут будет оставаться. Хотя мне даже в Минэнерго отказались объяснять, чем вот обычные, так сказать, отходы отличаются от высокоактивных. Вообще, какова мировая практика, и как, чего нам ожидать в этой связи?
Ну, во-первых, мировая практика состоит в том, что страна, в которой производит отходы, несет ответственность, полную ответственность за эти отходы. То есть предположить, что Белоруссии удастся отправить отходы в Россию и от них избавиться, не следует. Это обман, который, я так понимаю, сознательно сторонники атомного проекта пустили в общественный обиход. Снова скажу, возможно, что на время часть из отходов поедет в Россию, но потом отходы переработки отработавшего ядерного топлива вернутся в Беларусь. Так что совершенно правильно, что сейчас надо готовиться к строительству своих могильников. Их может быть несколько для разных видов отходов. Один для высокоактивных, другой для низко-среднеактивных. А надо обсуждать это, потому что это достаточно дорогостоящий процесс. Может потребоваться лишний примерно миллиард евро. Ну, может быть, чуть меньше, может быть, 900 миллионов. Но это солидные траты для такой небольшой экономики, которая сейчас в Республике Беларусь имеется. И мне кажется, если серьезно подойти к этому вопросу, я вот приветствую то, что Минэнерго начало говорить об отходах станции сейчас, а не когда уже будет, нет, будет поздновато, когда, если вдруг ее достроят и запустят. И надо потребовать от Минэнерго более полного анализа и оценки стоимости. Потому что, снова скажу, если атомная станция будет достроена, если в нее загрузят топливо, то начнется наработка не только электричества, но и радиоактивных отходов, и это будут отходы белорусские. Поясню еще один, есть еще одно недопонимание по поводу отработавшего ядерного топлива. А в статье 9, часть 2 соглашения о строительстве атомной станции, которое было заключено между Россией и Белоруссией, говорится следующее, цитирую. Отработавшее в реакторах энергоблоков АЭС ядерное топливо, приобретенное у российских организаций, подлежит возврату в Российскую Федерацию для переработки на условиях, определяемых сторонами в отдельном соглашении. Требуется пояснить две вещи. Во-первых, отдельного соглашения до сих пор нет, и мы не знаем, оно готовится или не готовится, когда оно будет заключено. То есть пока нет соглашения, нет правовой основы для отправки в Россию отработавшего ядерного топлива Белорусской атомной станции. А второе, вот в этом отдельном соглашении оно же не может нарушать российское законодательство. А в России четко указано, что допускается временный ввоз иностранного отработавшего ядерного топлива с целью временного хранения и переработки с условиями, обязательными условиями возврата продуктов переработки в страну происхождения, в данном случае в Беларусь. То есть не надо делать вид, что высокоактивных отходов в Беларуси не будет. Переработка отработавшего ядерного топлива – это химический процесс. В результате его создается огромное количество жидких радиоактивных отходов, которые будут упарены, переведены, ну, видимо, остеклованы, и будут отправлены обратно в Беларусь, потому что вы должны нести ответственность за то, что построили станции-то на вашей территории.
Давайте вот простым людям, простым языком, если это возможно, конечно, объясним, в чем разница между вообще высокоактивными и вот этими там низко- или среднеактивными. Что это вот такое вообще?
Разница устанавливается законодательно. В разных странах, кстати, есть разные классификации, потому что важно еще понимать, это долгоживущие отходы или короткоживущие. Вот, например, во Франции более совершенное законодательство, чем в России и Беларуси, там классификация более сложная. Опасность представляют собой радионуклиды, когда они попадают, ну, например, внутрь организма. Да, тогда мы облучаемся изнутри, у нас нет никаких барьеров, поэтому основная проблема для обращения с отходами – это их изоляция на все то время, пока они представляют опасность. По низкоактивным отходам приняты, ну, в общем, подходы и существуют строительство таких упрощенных могильников. Они могут быть траншейного типа, могут быть шахтного типа, но подход примерно такой – закопать и забыть. К сожалению, этот подход не работает. Могу привести несколько примеров. Вот, например, в Германии есть такой могильник с 60-х годов. Они низко-среднеактивные отходы захоранивают в соляной шахте. Соляная шахта называется АСС-2. И какое-то время они захоранивали, потом оказалось, что шахта протекает. У них образовалось радиоактивное озерцо там, в низких слоях подземное озерцо, и даже на поверхности начали уже это чувствовать. То есть сама концепция, что вот можно отходы где-то закопать, она пока, как бы вам сказать, она не признана. Нет, люди ищут подходы в разных странах, вы знаете, понастроили атомных станций, произвели много радиоактивных отходов, ищут возможность как-то от них избавиться, пока не очень выходит. Про высокоактивные могу сказать, что существует мнение, что их надо закапывать на глубину около 500 метров. Это рекомендации МАГАТЭ. Но таких объектов в мире не существует, пока ни одного. Вот где топливо ядерных реакторов, многие страны считают отработавшее ядерное топливо просто отходом. Да? В России так не считают, потому что хотят доставать плутоний. Он имеет военное использование. Видимо, с этим связано то, что топливо на какое-то время поедет в Россию, потом отходы вернутся в Беларусь. Так вот, если вы захотите закапывать на 500 метров, то надо понимать, что согласия-то в мире нет. Французы и бельгийцы считают, что глина является лучшим, вмещающей породой лучшей. А в Скандинавии считается, что это скальные породы, граниты. В Германии продолжаются исследования и подходы по соляным куполам. Вот они хотят в Горлебине это делать. То есть нет даже понимания, в какую породу надо это закапывать. Я могу дольше рассказывать, потому что там требуется еще определенного исследования по коррозии контейнеров, по другим вопросам, связанным с тем, что, снова повторю, отходы должны быть изолированы на все время, пока они опасны для всего живого. А для ряда радионуклидов это сотни тысяч лет.
Перерываемся на музычную паузу, после якой протягнем размову с экспертом Андреем Ажаровским на конт Островецкой АЭС.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Як вядома, першы энергаблок Астравецкай АЭС плануецца запусціць у 2019 годзе, другі ў 2020 годзе. Мы размаўляем з экспертам пра тое, а дзе будуць захоўвацца радыеактыўныя выкіды з БЕЛ АЭС. У студыі Еўрарадыё эксперт Андрэй Ажароўскі, а я перадаю слова нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
А вот те адходы, которые поедут временно в Россию, а потом вернутся, они вернутся уже как? Насколько опасными, я имею в виду?
Столь же опасными, как они поедут туда. Ну, в реакторе образуются искусственные радионуклиды, которых в природе нет. Именно поэтому их опасность больше, чем у естественной радиации. И Россия только извлечет невыгоревший уран и образовавшийся там плутоний, чтобы использовать его в военных целях. А все остальное, вот все известные по Чернобылю, печально известные цезий, стронций, все это вернется к вам. А как именно это будет происходить, как будет осуществляться пересчет вот в эквивалентном, не в эквивалентном количестве, это вот именно это будет указано в том самом отдельном соглашении, которого до сих пор нету. Если бы у России и Беларуси было бы понимание о том, как именно это нужно делать, конечно, соглашение было бы заключено. Понимаете, вот власти несколько играют с тем, что они затягивают этот вопрос. И поскольку мы сейчас не видим перед собой этого соглашения, мы можем только строить какие-то догадки. Если бы вопрос был простой и понятный, то соглашение было бы, оно было бы опубликовано, мы бы тогда могли уже понимать, сколько это будет стоить, насколько это опасно. Потому что, ну, действительно, транспортировать отходы из Островца по железной дороге, наверное, на Красноярский горно-химический комбинат или на комбинат «Маяк», где осуществляется извлечение плутония из отработавшего ядерного топлива, это отдельный, дорогой и опасный процесс. Нужны спецэшелоны, а мы знаем, что в Беларуси могут и реактор об столб ударить при транспортировке, могут и с контейнером что-то не то сделать. То есть там много вопросов возникает именно вот с тем, как именно будет Беларусь выходить из той ситуации, когда на ее территории появится реактор, производящий огромное количество опасных отходов.
Тут еще важный момент, где все-таки этот могильник строить? Какова практика? Строят его где-нибудь поблизости от самой станции?
Да, выбор места – это действительно отдельный сложный вопрос. Обычно для средне- и низкоактивных отходов могильник строится рядом со станцией. Могу привести пример финской атомной станции Алкилоота. Там в граните на глубине 50 метров прямо под станцией существуют емкости, в которых размещаются отходы. То есть их никуда не возят. В Швеции, наоборот, есть одно хранилище. У них там несколько атомных станций работает. Они все свозят к одной атомной станции, но это там транспортировки морем осуществляются. Но есть такое централизованное хранилище. Это для низко- и среднеактивных отходов. Для высокоактивных отходов, про которые, как вы видите, Минэнерго даже еще пока не заикается, и которые вот не отрегулированы вот этим соглашением, которое, может быть, будет заключено с Россией, требуется намного более тяжелый процесс выбора участка. И я могу сказать, что во Франции и в Германии эти процессы идут уже больше 20 лет, именно поиска того места, где можно размещать отходы. И вот во Франции с большим скрипом сейчас выбрали место, называется Бюр, где они будут в глинах строить подземный могильник. А в Германии вопрос остается на стадии общественного обсуждения, и возникает достаточно серьезная оппозиция, потому что вы должны назначить место, в котором будут храниться отходы из Островца. Если это место не в самом Островце, ну, в смысле, не рядом с самой атомной станцией, то население может возражать, как обычно это и происходит.
Может, у нас уже самой нашей атомной историей место выбрано, где-нибудь в районах уже зараженных ядерными вот этими отходами, там, по Чернобыльской станции?
Не совсем так. Там поверхностное заражение, а вы хотите строить могильник рядом с рекой Припять, например, в болотах, что ли? Нет, это чушь. Нужно выбирать место, которое позволит как бы гарантировать, что долгое время отходы не будут выходить в окружающую среду. И, честно скажу, мое мнение, что таких мест на Земле просто не существует. Это, кстати, одна из причин, почему многие страны отказываются от атомной энергетики. Вот в Германии невозможность решить долговременно, вот именно по-настоящему решить, не сейчас вот под коврик замести куда-то, да, а решить проблему радиоактивных отходов стала одной из причин, почему в Германии принято решение отказываться от атомной энергетики. Так что я очень рад, что сейчас этот вопрос поднимается, и его глубокое обсуждение и понимание может привести к тому, что и Беларусь откажется от атомной энергетики. У вас же пока атомная станция не построена, то есть отходов-то нету. Так что все очень хорошо. Я думаю, что когда будет понятна цена вот этого сначала проекта по захоронению низко-среднеактивных отходов, потом высокоактивных отходов, вот тогда станет понятно, что дешевле эту станцию не достроить.
Это был эксперт Андрей Ажаровский на хвалях Еўрарадыё, российский физик-ядерщик. А я отзначу, что перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока АЭС у Астраўцы у Беларуси пройдут публичные слухания. Про это стало ведомо одноместнице начальника Дзяржатамнагляду Зои Трофимчик. Умовы проведения слуханий еще распрацовываются.
Еўразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу «Еўразум». Черговый день подачи документов у ВНУ. Еўрарадыё протягивает сачыць за ходой приема документов. Наш корреспондент Артем Мартынович пошел у Институт журналистики, каб справдить веды будущих коллегов по цеху. Передаю Артему слово.
Теперь у белорусских высших научальных установок где прием документов. Абитуриенты, которые поступают у Институт журналистики, апроч іншага, будут проходить с умовы с разными пытаниями. Мы распытали будущих журналистов про выбор профессии и белорусские реалии.
Меня зовут Кристина, я из города Минска.
Чему вы решили в Институт журналистики поступать?
Ой, ну, мой выбор осознанный пришел ко мне еще в 9 классе. Просто мне нравится это дело. Я себя уже в этом попробовала и поняла, что хочу связаться с моей журналистикой.
Ну, а откуда у вас такое пришло разумение? Где вы поспробовали? Мне что, писали для кого-то?
Была на телевидении, до своей компании, затем на СТВ, ну, побыла в данной обстановке и поняла, что это мое будущее.
Зрозумела. А чем вы хотели заниматься? Уже некая тема там конкретно?
А, спортивная журналистика.
А в спорте разбираетесь?
Да, хоккей преимущественно.
Ну, кто стал чемпионом по футболу, опошли?
По футболу?
Угу.
А, футбол. Не, ну, мне хоккей люблю.
А у хоккея кто лепше?
Я за команду знала Минск.
Может быть, вось у вас же будет сумовое такое, да? Ну, после того уже, как подадите документы. Ведаете, что там за питание будет? Ну, там, например, могут спытать у вас, ну, кто там, узначаливая Министерство информации, ведаете?
А, ну, буду учиться, что я учу.
Ну, министр информации ведаете?
Министр информации... Ничего нет.
Добро.
Город Брест, юридич Настя, менеджмент СМИ.
А чему вы решили менеджмент СМИ брать?
Потому что мне кажется, что это та специальность, на которую я хочу идти. Требует душа этой специальности, потому что менеджмент — это всегда управление, а управление — это хорошо.
Хочется быть керовником?
Ну да.
А вот у вас будет сумовья, так? Буду там задавать питания у темлику и по там, ну, белорусских реалиях. Вот, может быть, вы рыхтовались и ведаете. Вот, кто у нас зараз премьер-министр Украины?
О, нет.
А министр информации?
По-моему, Лилия Святославовна. Нет? Да, Лилия Святославовна.
А прозвище какое?
Анна Ильич.
А ведаете, кто означали в администрацию президента?
Нет.
Может быть, ведаете, какие галины улады основаны у нас? Ветви власти.
А, ну, конечно, судебная, да, исполнительная, законодательная.
А ведаете, чем у нас палата представников занимается? Что это такое?
Ну, конечно, они... сейчас. Палата представителей, они решают наши вопросы бытия.
А кто там сидит? Ну, кто это люди?
В палате представителей? Ну, конечно, можно так понадобиться.
Ну, я как агулом назвать можно. Нет? Депутаты.
Ну, да, конечно,
ну, да. Да.
Меня зовут Минецкая Маша, я из города Минска. Я поступаю на журналистику, на менеджмент средств массовой информации.
А чему вы решили сюда именно это идти?
У меня нет никакой склонности к техническим наукам, но все-таки я решила, что постоянно взаимодействовать с людьми, общаться с ними, узнавать что-то новое, для меня интереснее, чем сидеть в кабинете и всю жизнь читать какие-то цифры.
У вас будет сумовье еще. Там будут задавать разные питания. Вот давайте уявим, что мы с вами на сумовье. Беларусь выходит в Евросоюз?
Нет, Беларусь не выходит.
А какая столица Евросоюза?
Лондон какой-нибудь.
Брюссель. У СНД Беларусь выходить?
Да.
Ведаете, кто у нас премьер-министр?
Премьер-министр Андрей Кобов. Здравствуйте, я из Витебска. Меня зовут Борис Аня. Я поступаю на международную журналистику.
А чему именно вы эту специальность и этот факультет обрали?
Потому что мне очень нравится наша, во-первых, страна, которая богата своей культурой, своими традициями. Я считаю, что нашу страну нужно продвигать на международной арене, общаться с различными другими странами.
Вы, как будущий международник, ведаете, у какие союзы выходят в Беларусь?
Евросоюз.
А с Россией есть у нас некий союз, может быть?
Есть.
СНД не ведаете, что такое?
Такой
что
союз?
Это такое?
Простите, не знаю.
А министра замежных справ, ведаете, как лечится? Владимир Макей.
Хорошо, будете теперь знать.
Ты разумела. А министра информации?
Не знаю. Не знаю, обещаю.
Добра, што да сумоўя у абітурыентаў інстытута журналістыкі яшчэ ёсць час падрыхтавацца. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Таранціна хоча зняць новы крывавы фільм. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага «Шоу-бізу». Былы студыйны менеджер гурта «Квін» Пітер Хінс заявіў, што музыкі запісалі некалькі сумесных трэкаў з Дэвідам Боуі, якія ніколі не выдаваліся. Гэтыя песні былі запісаныя, калі вялася праца над новым хітом «Under Pressure» ў 1981 годзе. Словы Хінса, які знаходзіўся ў гэты час разам з імі ў швейцарскай студыі ў горадзе Монтрэ, прыводзяць у кнізе гісторыка музыкі Ніла Касара. Яны выканалі некалькі арыгінальных песень, а таксама некалькі кайвераў, узгадвае ён у адным з фрагментаў кнігі. Спадчыннікі Боуі і прадстаўнікі Квін адмовіліся каментаваць гэтую інфармацыю, але словы Хінса заслугоўваюць даверу хаця б за заўвагі, якую гітарыст Квін зрабіў у адным са сваіх нядаўніх інтэрв'ю. Ён узгадаў пра тое, як Фрэдзі Меркюры і Дэвід Боуі працавалі разам у студыі, адзначыў, што не ўвесь запісаны матэрыял стаў у выніку даступны слухачам. Режысёр Квентін Тарантіна збіраецца сняць фільм пра аднаго з самых вядомых серыйных забойцаў – Чарльза Мэнсона. Па некаторых дадзеных, рэжысёр ужо сустрэўся з актрысай Марго Робі. Галоўную ролю, магчыма, атрымае Сэмюэл Л. Джэксон. Нагадаем, што апошняя карціна рэжысёра – вестэрн «Агідная васьмёрка» выйшла на экраны ў 2015 годзе. Кліп карэйскага выканаўцы Псая «Гэнгмен Стайл» нарэшце перастаў быць самым папулярным відэа на Ютубе. Яго паглядзелі больш за 2 мільярды разоў, але цяпер пераможца – кліп на песню «See You Again» з фільма «Форсаж 7». Пакуль разрыў крыху больш за 1 мільён праглядаў, але ён працягвае расці. Нагадаем, што кліп на песню «See You Again» прысвечаны загінулому актёру Полу Уокер. Зняў яго рэжысёр Марк Класфілд. Ролік выклалі на Ютуб 6 красавіка 2015 года. На фэсте «Нашэсце 2017», які прайшоў з 7 па 9 ліпеня недалёка ад вёскі Завідава Тверской вобласці Расіі, гурт «Animal Jazz» прэзентаваў павольны і меладычны кавер на «Без бою», адзін з самых вядомых хітоў украінскага гурта «Океан Эльзы». Зараз, я думаю, вы будзеце спяваць хорам. Я нават упэўнены, мы вельмі хочам, каб гэты гурт рана ці позна вярнуўся не толькі на «Нашэсце», але і ўвогуле ў Расію. Прамовіў перад выкананнем песні фронтмен «Animal Jazz» Александр Красавіцкі. А пакуль іх тут няма, будзем спяваць іх песні. У піцерцаў атрымалася сапраўды цікавая версія «Без бою». У канцы прыпеў зала спявала хорам. Раней паведамлялася, што музычны фестываль «Нашэсце» патануў у брудзе. Гэты самы бруд цяпер з'явіўся ў продажы на сайце «Авіто». Аб'яву размясціў карыстальнік Александр 12 ліпеня. У доўгія, шэрыя працоўныя будні гэта тое, што будзе вяртаць вас у свет пазітыўных уражанняў і эмоцый, гаворыцца ў тэксце аб'явы. Банка з надпісам «Гаючы тверскі бруд» і «Захавай свае ўспаміны ў адным слоечку» прадаецца за 1000 расійскіх рублёў. Гэта каля 33 нашых. Нагадаем, сёлета фестываль «Нашэсце» праходзіў у экстрэмальных умовах надвор'я. Праліўныя дажджы размылі зямлю і прывялі да стварэння бруду, у якім захраслі аўтамабілі гасцей фестывалю. Абураныя глядачы запатрабавалі арганізатараў вярнуць грошы за парковку і паслугі трактароў. Арганізатары «Нашэсце» ў сваю чаргу паабяцалі вярнуць грошы за парковку пры ўмове, што аўтамабілісты змогуць даказаць, што ім не ўдалося паркавацца на фестывалі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».